Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели, в студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Министры Евросоюза обсудили ситуацию в Египте, Иране и Сирии. В Европарламенте обсудили нарушение прав человека в Китае. До Олимпиады остался один месяц, спортивные объекты в Лондоне уже готовы. 25 июня в Люксембурге прошла встреча министров иностранных дел ЕС. На ней обсудили выборы президента в Египте, эмбарго на иранскую нефть и санкции в отношении Сирии. Министры иностранных дел Евросоюза в понедельник поздравили Египет с избранием нового президента, назвав первые демократические выборы в стране поворотным моментом. Напомним, что согласно объявленным результатам, главой государства был признан кандидат от исламистов Мохаммед Мурси. В понедельник он уже начал работать над формированием нового правительства. Кроме этого, ему предстоит принять участие в создании новой редакции Конституции вместе с Высшим военным советом, который наделил себя полномочиями законодательной власти.
Мы хотим видеть полную передачу власти гражданскому населению как можно скорее, а также всесторонний и прозрачный процесс создания новой Конституции Египта, которая должна гарантировать права человека и фундаментальные свободы для всех.
Кроме этого, на встрече было формально утверждено эмбарго на иранскую нефть, которое вступает в силу 1 июля. Такой шаг был сделан в ответ на развитие Ираном ядерной программы. Еще одной важной темой стали турецко-сирийские отношения. Напряженность между соседями возросла после того, как в пятницу Сирия сбила военный самолет Турции. Как заявляет Дамаск, истребитель был без опознавательных знаков и находился в сирийском воздушном пространстве. Между тем, Анкара говорит, что на истребителе были четкие турецкие обозначения. Кроме того, он летел в международном воздушном пространстве и был сбит без какого-либо предварительного предупреждения.
Мы хотим объединить усилия с Советом Безопасности ООН, включая обширные санкции по 7 главе. Также важно участие России в поддержке мирного политического процесса.
На встрече также был расширен список лиц, которым запрещено въезжать на территорию ЕС, и компаний, с которыми нельзя вести деловые отношения. Кроме этого, их счета в европейских банках будут заморожены. Как сообщил министр иностранных дел Великобритании, новые имена связаны с банковским и военным секторами, а также средствами массовой информации. Правительству Греции пришлось в срочном порядке искать кандидатуру на ключевую должность – министра финансов, который должен не только помочь вывести страну из долгового кризиса, но и отвечать за переговоры с международными кредиторами, чтобы добиться смягчения условий предоставления Афинам финансовой помощи. Предыдущий министр подал в отставку после того, как его госпитализировали с сильными болями в животе и головокружением. «Усердно работать» – так охарактеризовал свои планы на новом посту министра финансов Греции Янис Стурнарас. Он является известным в стране экономистом, успевшим побывать главой коммерческого банка Эмпорики Бэнк, а также министром развития во временном правительстве. Назначение он получил 26 июня, на следующий день после того, как в отставку из-за проблем со здоровьем подал предыдущий министр Василис Рапанос. В свой первый рабочий день Стурнарас встретился с премьер-министром Антонисом Самарасом и другими коалиционными лидерами. Они обсудили возможность продления установленного для Греции международными кредиторами крайнего срока того, когда она должна достичь необходимого дефицита бюджета.
Нам необходимо это обсудить. Не знаю, насколько это реально. Нам нужно поговорить с нашими партнерами.
Перед Стурнарасом встанет нелегкая задача. С одной стороны, ему придется вести переговоры с международными кредиторами, настаивая на продлении срока выполнения условий кредита для Греции. С другой, оказывать давление на местных чиновников, чтобы притворять в жизнь непопулярные реформы. Стурнарас является профессором экономики в Университете Афин, а также возглавляет влиятельный фонд экономических и промышленных исследований. Его считают сторонником структурных реформ, которые могут сделать экономику страны более конкурентоспособной. Такие идеи, как полагают эксперты, будут способствовать его признанию среди зарубежных кредиторов. Китайским диссидентам предоставили слово в Европарламенте. Обсудить ситуацию с правами человека в КНР собрались депутаты, журналисты и активисты-правозащитники. На слушаниях побывала наш корреспондент.
Пытки, извлечение органов у живых узников совести, неоправданно длительные сроки тюремного заключения, цензура интернета – вот лишь несколько видов нарушений прав человека в современном Китае, которые на днях обсуждали на слушаниях в Европейском парламенте в Брюсселе. В зале более 100 человек – депутаты, чиновники Евросоюза, активисты-правозащитники, а также те, кто непосредственно пострадал от репрессий. Один из приглашенных докладчиков – китайская диссидентка Су Юйтун.
Сейчас она работает журналистом в Deutsche Welle. Су рассказала аудитории свою историю работы уже за пределами Китая и описала бедственное положение, в котором в результате преследования со стороны коммунистического режима оказываются юристы-правозащитники, независимые журналисты, петиционеры, представители этнических и религиозных меньшинств, приверженцы духовной практики фулунгун и другие группы в китайском обществе. На нынешней работе Су в международном СМИ у нее есть возможность предоставлять людям правдивую информацию о том, что на самом деле происходит в КНР.
Компартия Китая рассматривает вопросы фулунгун, Тибета, мусульман, уйгуров и бойни на площади Тяньаньмэнь как самые чувствительные и ключевые. Насколько я знаю, как я уже рассказала в ходе встречи, адвокат Гао Джишен был отправлен в тюрьму просто за то, что защищал права практикующих фулунгун.
Свое видеообращение для слушаний подготовил и обладатель премии Сахарова Вэй Цзиньшэн. Он сообщает, что обстановка в Китае продолжает ухудшаться.
В наши дни ситуация с правами человека в Китае находится в самой опасной фазе. Представители судебной власти превратились в мафию, из-за чего все общество быстро погружается во времена нацистского фашизма или во времена культурной революции.
В видеообращении Вэй Цзиньшэн также подчеркнул, история уже не раз доказала, что близорукая политика демократических стран Запада, которые ослабляют свое внимание к нарушениям прав человека в обмен на экономические выгоды, может привести к печальным последствиям. Активисты отмечают, что так называемый диалог о правах человека, который западные политики выбирают как способ обсуждения проблем с правами человека в КНР, пока принес минимальные результаты. Этого не отрицают и члены Европейского парламента.
Диалог по правам человека с Китаем по просьбе китайцев был сокращен с 2 встреч в год до 1. И в любом случае, результаты этих диалогов в плане улучшения ситуации с правами человека в Китае в действительности не ощущаются. Китайская коммунистическая партия расценивает свой экономический рост как данность и абсолютно не принимает критики в вопросах прав человека, которая поступает в ее адрес со всего мира.
Впрочем, некоторые депутаты Европарламента занимают достаточно активную позицию в вопросе защиты прав человека в Китае, информируя общественность.
Китайские власти причастны к широкомасштабному извлечению органов, ради которого убивают заключенных.
Активную позицию занимают и многие китайские диссиденты, выехавшие из Китая. За день до слушаний в парламенте Су Юйтун разговаривала по телефону с незрящим активистом-правозащитником Чэнь Гуанченом, которому после нескольких лет преследований и домашнего ареста недавно удалось выехать из Китая в США.
Он сказал мне только одно: «Пожалуйста, поверьте, даже несмотря на то, что я за границей, я не буду отрезан от Китая. Я буду продолжать делать все возможное отсюда. Подобно тому, как об этом сказал Ай Вэйвэй, я не буду чувствовать себя свободной, пока есть хотя бы один человек, который еще не свободен. Сердцем я связана с судьбой этих людей, и я по-прежнему не свободна. Поэтому я должна продолжать делать все, что в моих силах».
NTD, Брюссель, Бельгия.
В Бангладеш почти неделю продолжается сильное наводнение. Число погибших уже превысило 100 человек.
Не менее 100 человек погибло, и 250 тысяч оказались в бедственном положении в результате наводнения в Бангладеш. Об этом 27 июня сообщили местные власти. В этой плотно населенной стране сейчас сезон дождей, с прошлой недели не прекращаются сильнейшие ливни. Большинство людей погибло в результате оползней, еще часть от обрушения стен, ударов молний и в потоке вышедших из берегов рек. Сотни домов попросту смыло, но власти успели эвакуировать многие семьи из хижин. Тем не менее, около 100 человек пропали без вести, около 200 получили травмы. К спасательным операциям подключены армия, полицейские и пожарные.
Все дома затоплены. К настоящему моменту нам удалось спасти 3 человек. Нам еще предстоит извлечь тело погибшей.
Пострадавшим людям власти страны начали выдавать продукты питания, питьевую воду и медикаменты. Синоптики говорят, что в ближайшие несколько дней ожидается усиление дождей.
До Олимпиады в Лондоне остался месяц. Организационный комитет говорит, олимпийские объекты уже готовы. Всего их более 30 по всей стране. Давайте посмотрим.
Величайшее зрелище на Земле. Именно таковым хотят видеть британцы свою Олимпиаду. До торжественного открытия 30-х летних Олимпийских игр в Лондоне остался ровно месяц. Все главные олимпийские объекты и инфраструктура готовы. Осталось завершить лишь несколько временных сооружений и провести ряд проверок. Этому не могут не радоваться организаторы. На этот раз им, похоже, удалось избежать множества проблем с конструкциями, которые часто возникали в городах, где проводились игры прошлых лет.
Спортивные мероприятия будут принимать более 30 мест по всей Великобритании, в том числе и знаковые, такие как, к примеру, Horse Guards Parade, площадь для парадов напротив знаменитого Сент-Джеймского парка. Здесь пройдут состязания по пляжному волейболу. Главная арена находится в центре Олимпийского парка в восточной части Лондона. С трех сторон ее окружает вода. Строительство стадиона обошлось британцам в 800 с лишним миллионов долларов. Он вмещает 80 тысяч зрителей. Здесь пройдут церемонии открытия и закрытия игр, а также соревнования по легкой атлетике. Напротив стадиона расположился водный центр с двумя 50-метровыми бассейнами и еще одним поменьше. Сооружение – проект известного британского архитектора арабского происхождения Захи Хадид. Что касается объектов за пределами Олимпийского парка, помимо прочих, встречать спортсменов готовы стадион Уимблдон, где сразятся теннисисты, стадион Уэмбли для футболистов, а также Лордс Крикет Граунд, где пройдут соревнования по стрельбе из лука. Состязания по конному спорту состоятся в Гринвичском парке, а по триатлону в Гайд-парке, одном из 8 старейших королевских парков Лондона. Борцов, боксеров, фехтовальщиков, дзюдоистов, тэквондистов, тяжелоатлетов и игроков в настольный теннис ждет 100-акровый выставочный центр Лондона. Ну а арена Гринвич примет соревнования по бадминтону, баскетболу и всем видам гимнастики. Готовые объекты за пределами Лондона, их тоже немало. К примеру, предварительные соревнования по футболу состоятся на стадионах в 5 городах Великобритании, а парусные состязания пройдут на острове Портленд. При этом несколько спортивных объектов Комитет по организации Олимпиады соорудил как временные, а постоянные сооружались с расчетом на их переоборудование после игр. Так что заброшенные закрытые зоны, полные мусора, высушенные бассейны и поросшие травой стадионы Британии не грозят. Кроме того, комитет также учредил кампанию с целью привлечения инвестиций, чтобы в будущем снять бремя на содержание Олимпийского парка с плеч британских налогоплательщиков. Олимпийские игры будут проходить с 27 июля по 12 августа. Далее в выпуске. В Москве наградили активных участников переписи населения. На британской ферме нашли клад, спрятанный от Цезаря. Гигантская картина из кофейных зерен в Москве установила новый рекорд. В Чехии открылся летний лагерь для пенсионеров. Каково это – ходить по квартирам незнакомых людей и интересоваться их личной информацией? Об этом наш корреспондент поинтересовался у участников переписи населения России. Росстат награждает активных участников всероссийской переписи населения 2010 года. Для студента Ильи Маникина это был хороший опыт. На примере Басманного района Москвы он узнал, как живут разные люди.
Разрез всех слоев нашего населения. То есть и бедные люди, богатые, одинокие, бабушки, там, молодые мамы.
Всего в акции участвовало почти 696 тысяч человек. Они помогали в организации и ходили по квартирам. Перепись показала, за 10 лет россиян стало меньше на 1%, и сейчас численность населения страны 142 миллиона 857 тысяч человек. Результаты переписи опубликуют в 11 томах, из них 10 тематических и 1 с итогами. Особое внимание уделяется национальному показателю и гражданству, ведь для многих это вопрос болезненный.
Но у нас в соответствии с Конституцией никто не может быть принужден свою национальность определить. И мы поэтому, в общем-то, прощали переписчиков, что ни в коей мере не подсказывай, не заставляй. Человек отказывается или там называет какую-то, тебе кажется, странную национальность.
По этому пункту оказалось более 5 миллионов так называемых неответов. Интересно, что 278 человек назвали себя советскими. Отличием этой переписи стало то, что она велась в разрезе муниципальных образований. До этого данные собирали по административно-территориальному признаку.
А так как численность населения является бюджетообразующим показателем, то, естественно, мы удовлетворили все местное руководство. И они, конечно, могут планировать свое финансирование и строить какие-то планы по поводу социально-экономического развития.
Результаты переписи показали, что людей старше 60 становится больше, чем молодежи до 15 лет, а женщин после 30 больше, чем мужчин, что может сказаться на рождаемости. Также в цифрах отразилось разное отношение полов к браку.
Было у нас больше замужних женщин, чем женатых мужчин. На 300 тысяч.
Первая перепись населения в России прошла в 1897 году.
Ее инициатором был русский географ и статист Семенов Тяншанский. NTD, Москва. В Афинах 27 июня забронировать номер в отеле было крайне проблематично. Все дело в том, что в столице начали бастовать сотрудники отелей, утверждая, что их права ущемляются. Об этом подробней. Работники гостиничной индустрии Греции в среду объявили 24-часовую забастовку. Они выступают против нового закона, который позволяет работодателям самим принимать решения о снижении зарплат и увольнении работников. По словам протестующих, владельцы отельного бизнеса используют общий спад в индустрии, чтобы запугать сотрудников и заставить их согласиться на более низкую зарплату и дополнительные часы работы.
Они постоянно пытаются запугать сотрудников увольнением и повышающимся уровнем безработицы в Греции. Они хотят снизить наши зарплаты, и теперь, когда они увольняют большую часть сотрудников, они стараются заставить оставшихся работать все больше и больше, вместо тех, кто был уволен.
За последние 5 месяцев количество бронирований в отелях Греции значительно сократилось, особенно в мае, после выборов, по результатам которых не удалось сформировать коалицию. При этом повторное голосование грозило приходом к власти леворадикальной партии, которая выступает против экономических реформ и заимствования денег у ЕС. Ситуация несколько улучшилась только после перевыборов в июне, когда к власти пришли консерваторы.
Мы потеряли много заказов, туристических заказов в течение первых 5 месяцев. И теперь мы торопимся восполнить утраченное время и потерянных клиентов. Мы надеемся, что до конца сезона сможем минимизировать потери и выйти на 19% сокращение доходов и 10% сокращение числа посетителей. Это было бы для нас большим достижением.
Туризм приносит в казну Греции самую большую часть дохода. Однако, согласно статистике, в первые 5 месяцев 2012 года поток туристов из Германии, Нидерландов и скандинавских стран сократился на 14,5%. При этом есть и положительный момент. Уменьшение числа туристов заставило отрасль снизить цены, а это делает отели страны более конкурентоспособными.
Вы не поедете в страну, если не уверены, что там стабильная политическая обстановка. К сожалению, эта зима и 3-4 предыдущих стали для нас негативной рекламой. И теперь нам нужно с этим разбираться. С другой стороны, сегодня в Греции хороший валютный курс. Вся эта негативная информация привела к большому снижению цен.
За последние несколько лет в греческой индустрии туризма было много увольнений. Кроме этого, было закрыто 18 отелей в Афинах и 80 по всей стране. Масло в огонь подливает и кризис в других европейских странах, а также то, что этим летом в Европе проходят мероприятия, привлекающие большое число отдыхающих. Олимпиада в Лондоне и Евро-2012 в Украине и Польше. Аргентинские палеонтологи представили скелет динозавра нового вида. Доисторического ящера продемонстрировали публике в Буэнос-Айресе.
Во вторник в Буэнос-Айресе ученые представили новый вид динозавров, родственный гигантским тираннозаврам и менее крупным велоцирапторам. Они также предполагают, что он являлся возможным предком птиц. Руководство Аргентинского музея естественных наук назвало доисторическое создание в честь музея 200-летия независимости страны «Бисентенарио Аргентина». Скелет животного довольно внушительный. Он составлен из 130 костей. По словам ученых, бисентенарио имел размеры от 2,5 до 3 метров и был очень гибким и подвижным. Палеонтолог Фернандо Новас говорит, что этот плотоядный динозавр частично или полностью мог быть покрыт перьями.
Новый экспонат музея 200-летия представляет определенный интерес, поскольку связан с первобытным представителем класса плотоядных динозавров, относительно меньших по размеру. Бисентенарио не является крупным динозавром, его длина примерно 2,5 метра. Но этот вид входит в группу, из которой произошли такие гигантские создания, как тираннозавры и менее крупные велоцирапторы, и в конечном итоге пернатые длиннорукие динозавры, которые были небольшие, являясь птицами.
Острые изогнутые зубы и длинные когти бисентенарио заставляют ученых предполагать, что он охотился на динозавров, меньших по размеру. Кости этого доисторического животного обнаружили в аргентинской провинции Рио-Негро. Исследователи считают, что данный вид динозавров существовал примерно 90 миллионов лет назад, когда на Земле обитали гигантские ящеры.
Во вторник на аукционе в США была продана копия прокламации об отмене рабства. На документе стоит подпись 16-го президента США. В Нью-Йорке с молотка ушла одна из копий указа Авраама Линкольна об отмене рабства, подписанная в 1864 году. Торги длились всего несколько минут. Документ был продан за 2 миллиона 85 тысяч долларов. Изначальная прокламация была подписана годом ранее. После этого было напечатано еще несколько десятков копий документа. На всех была подпись Линкольна. Их продавали, чтобы собрать средства для армии.
Линкольн подписал прокламацию об освобождении рабов 1 января 1863 года. В следующем году к нему обратились сторонники отмены рабства, которые собирали средства для санитарной комиссии. Это была благотворительная организация, которая поддерживала войска. Она помогала с обустройством лагерей, предоставляла медицинскую помощь и в целом выполняла функции сегодняшних Красного Креста и объединенных организаций обслуживания вооруженных сил.
Согласно аукционному дому, изначально было 48 копий прокламации, подписанных Линкольном. На сегодняшний день сохранилось 26. Большинство находится в собственности государственных организаций. В 2010 году копия документа, которая принадлежала Роберту Кеннеди, была продана на аукционе Сотбис за 3,8 миллиона долларов. Приход тайваньского лета местные жители отметили традиционным состязанием по гребле на лодках-драконах. Ежегодный праздник посвящен памяти известного китайского поэта Цу Юаня, ставшего символом патриотизма. В Тайване в воскресенье прошел праздник лодок-драконов, который также посвящен началу лета. Такой фестиваль проводится ежегодно. Участники состязаются в гребле на лодках, похожих на китайских драконов. Все гребцы налегают на весла, стремясь первыми достичь финишной черты и завладеть флагом победы. Залог успеха в слаженной работе, считает один из участников соревнований.
Все участники на соревновании работают в едином ритме. Они знают о важности взаимодействия, тренировок, ответственности, а также согласованности группы.
Для многих традиционное китайское состязание, гонки на лодках-драконах, это превосходный способ поддержать себя в форме или повысить свою выносливость.
Наша команда тренируется каждый день, чтобы быть готовой к спасательным операциям. Физическая подготовка – один из самых важных аспектов тренировки нашей команды. Участвуя в гонке на лодках драконов, мы получаем возможность укрепить наши физические способности. Это также помогает нам сплотиться, когда нужно кого-то спасать.
Гонки на лодках-драконах сейчас стали одним из видов спорта, но возникновение праздника уходит корнями в китайский фольклор. В этот день более 2000 лет назад погиб известный поэт Цу Юань, живший в эпоху воюющих царств и выступавший против гегемонии. Узнав о захвате своей столицы врагами, он в знак протеста бросился в реку Мило. Местные крестьяне хотели спасти Цу Юаня, но не успели. Затем они отправились на розыски погибшего поэта. Чтобы отпугнуть рыб от его тела, крестьяне били в барабаны и кидали в воду рис. С тех пор в пятый день пятого месяца по лунному календарю китайцы отдают дань уважения Цу Юаню, устраивая состязания на лодках с драконьими головами. В этом году соревновалось рекордное число участников – 207 команд. На острове между Великобританией и Францией найдены сокровища, которые прятали еще от Юлия Цезаря и, очевидно, прятали успешно. Обнаружили их двое охотников за стариной на участке местного фермера. Как выглядят раритетные находки? Давайте узнаем. На британском острове Джерси найден клад стоимостью 1,5 миллиона долларов США. Его уже признали крупнейшим за всю историю Великобритании. Это около 50 тысяч монет возрастом более 2000-летий. Как предполагают ученые, местные племена спрятали эти деньги перед приходом армии Юлия Цезаря. Монеты нашли двое охотников за сокровищами, вооруженные металлоискателем. На поиски этого клада они потратили 30 лет.
Мы наткнулись на что-то твердое. Мы просто положили лопату сюда и копнули. И потом услышали этот металлический звук. Мы разбросали землю и достали 5 монет железного века. Мы просто застыли. Вы скажите, разве это не чудесно?
Ред Шмидт и Ричард Майлз начали свои поиски после того, как когда-то местный фермер на своем участке нашел серебряные монеты. При этом кладоискатели были ограничены во времени. Каждый год владелец земли отводил им короткий период после сбора урожая зерновых. И вот, наконец, им удалось обнаружить большую глиняную емкость весом около 750 килограммов. В ней и содержались монеты. В настоящее время они находятся в музее исторического наследия Джерси, где их чистят и исследуют. МИД, Майлз и землевладелец говорят, хотят, чтобы клад остался на острове и был выставлен в музее.
На что можно пойти ради нового рекорда? Кто-то строит гигантские карточные домики, кто-то выпекает самую большую в мире пиццу. Ну а в Москве недавно потратили более недели, чтобы создать картину из зерен кофе.
Картина из миллиона кофейных зерен 26 июня попала в Книгу рекордов России как самая большая в своем роде. Огромное полотно с изображением лица женщины и чашки кофе прохожие могли увидеть в Московском парке имени Горького. Над созданием шедевра размером 30 квадратных метров автор проекта Аркадий Ким и несколько его ассистентов работали 10 дней.
Было безумно интересно провести эти дни за этой работой. Я получила кучу незабываемых эмоций. На самом деле, это кажется, это все так скучно, сидеть и клеить зерна. А на самом деле, это просто незабываемые были дни в хорошем коллективе. То есть я вообще безумно рада, что у меня был этот шанс поучаствовать именно в этом проекте.
Команда столкнулась с некоторыми трудностями. Изначально художник нарисовал силуэт картины на пленке и приклеил ее к пластиковой поверхности. Но при нагревании зерен от солнца пленка начала плавиться, поэтому пришлось ее убрать и начать все сначала.
Сложность – солнце присутствует, и поскольку картина закреплена сегментами на саморезах, она расширяется от нагрева и как бы дышит. Какое-то количество зерен насыпается, поэтому мы сделали эту шторку.
Главный редактор Книги рекордов России измерил картину и зарегистрировал ее как самое большое изображение из кофейных зерен в мире. Новый рекорд превысил установленный ранее в Албании, где размер полотна составил 25 квадратных метров.
Тот рекорд, который зафиксирован сегодня, относится к разряду самых необыкновенных. Я с большим удовольствием зафиксировал достижение, одновременно и вкусное, и в художественном смысле приятное.
Гуляющие в парке могли тут же насладиться чашечкой ароматного кофе и послушать джазовую музыку. Создатели картины сообщили, что уже подали заявку для ее регистрации в Книге рекордов Гиннесса.
В Чехии окунуться в беззаботную жизнь в летнем лагере теперь могут не только дети, но и пенсионеры. Давайте посмотрим, как отдыхают чешские бабушки и дедушки.
Как и в любом летнем лагере, утро здесь начинается с общего подъема и зарядки. Только вот отдыхающие ни дети и ни подростки. В Чехии в 60 километрах к югу от Праги есть единственный летний лагерь для людей старше 65. Местный девиз – «Через ворота детства». Здесь пенсионеры могут смело забыть о своих годах и в прямом смысле заново испытать на себе все радости молодежной жизни, с такими же, как они, поучаствовать в эстафетах и конкурсах, позапускать самодельные бумеранги и многое другое.
Это возврат в детство. Здесь, в этой прекрасной обстановке, забываешь, что тебе 8 или 9 десяток, и кажется, что тебе 15, 7 или 8 лет, и ты полностью этим наслаждаешься.
Вчера мы мастерили бумеранги, и сегодня будем учиться их запускать. У нас тут много интересных занятий, у организаторов много идей. Мы учились обращаться с лассо и пастушьим кнутом. Это чудесно.
В этом году желающих вернуться в детство пожилых женщин оказалось намного больше, чем мужчин.
Ну, спокойный сам.
Мне нравится быть здесь среди стольких женщин. Жена настояла, чтобы я поехал сюда, чтобы здесь был по крайней мере один мужчина.
Идея организовать такой лагерь пришла в голову сотрудникам Пражского центра социального обеспечения. Они хотели предоставить пенсионерам возможность провести лето весело, используя для здоровья, ведь многие часто остаются скучать в городе, в то время как их семьи уезжают на отдых.
У нас была идея организовать летний лагерь для пенсионеров. Лагерь в прямом смысле этого слова, со всеми присущими ему играми, конкурсами и немного спартанскими условиями. Мы не представляли, что за люди сюда приедут, как они ко всему этому отнесутся и понравится ли им. Но сюда приехали замечательные люди, и все они хорошо проводят время, много смеются. Они также и отличные соперники друг для друга в играх, любят не только подурачиться, но и поспорить.
Завершается день здесь тоже очень традиционно. Отдыхающие плечом к плечу садятся вокруг костра и поют песни под гитару.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.